Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 20 апреля, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии Радио Свобода Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Петербурге совершено очередное нападение на иностранца. Юрист компании «ЮКОС» Светлана Бахмина приговорена к 7 годам лишения свободы. Виктор Ющенко не намерен вмешиваться в переговоры о формировании правящей коалиции на Украине. Цены на нефть достигли рекордного уровня. В Петербурге в среду вечером совершено нападение на студента из Индии. По сообщению Интерфакса, со ссылкой на городское ГУВД, неизвестные напали на 23-летнего индийца, когда он шел в общежитие, расположенное рядом с местом происшествия. Студенту медицинской академии нанесено резанное ранение шеи. По словам врачей, его жизнь вне опасности. Нападения на иностранцев и представителей этнических меньшинств в Петербурге в последнее время стали регулярными. Симоновский суд Москвы приговорил юриста компании «ЮКОС Москва» Светлану Бахмину к 7 годам заключения в колонии строгого режима. Бахмина признана виновной в финансовых махинациях, говорит прокурор Николай Власов.
Бахмина Светлана Петровна была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренной статьей 160 части 3 Уголовного кодекса пунктами А и Б и статье 198 части 2 Уголовного кодекса. Это хищение путем присвоения имущества Томскнефти в крупном размере организованной группой и уклонение от уплаты налогов в крупном размере. Суд принял внимание все смягчающие обстоятельства, то есть первая судимость, наличие на иждивении детей, состояние здоровья.
Касаясь режима назначенного Бахминой наказания, гособвинитель сказал.
Моя личная точка зрения, что это была просто оговорка судьи. Поскольку судья долго читала приговор, человек просто устал и посмотрел не на ту строчку. Я уточнил эти вопросы, имелось в виду то, что Бахминой назначил наказание в колонии общего режима отбытия наказания.
А вот как прокомментировал приговор адвокат Бахминой Гамлет Атанасян.
Все понимают, что не может быть в приговоре технической оговорки. Все понимают, что та мера наказания, которая избрана судом, она совершенно неадекватна тем действиям, которые совершил Бахмина. Тот, кто слушал приговор, наверное, совершенно не слышал, какое отношение Бахмина имеет к тем документам, на которые ссылался судья. Вот и все. Что тут говорить? Надо обжаловать незаконный приговор.
Сказал адвокат. Сама Бахмина виновной себя не признала. Госдума России приняла постановление об амнистии, приуроченной к столетию парламента. Документ был принят практически единогласно. 433 голоса «за» при одном воздержавшемся. На свободу выйдут около 15 тысяч заключенных и подследственных. Президент Украины Виктор Ющенко не намерен вмешиваться в переговоры о создании правящей коалиции. Об этом сообщил в среду украинский пятый телеканал со ссылкой на пресс-секретаря президента Ирину Геращенко. По ее словам, президент ведет работу со всеми политическими лидерами, которые должны доказать и показать ответственность перед народом при формировании коалиции. Ранее Юлия Тимошенко, чей блок занял второе место на недавних выборах в парламент, заявила, что Виктор Ющенко должен лично представлять на переговорах про президентский блок «Наша Украина», одного из участников предполагаемой коалиции.
Радио «Свобода». Новости.
В Вашингтоне сегодня пройдут переговоры президента США Джорджа Буша и председателя КНР Ху Цзиньтао. В центре внимания, как ожидаются, будут важнейшие мировые проблемы и вопросы двухстороннего экономического сотрудничества. В прошлом году дефицит торговли США с Китаем превысил 200 миллиардов долларов. Ху Цзиньтао, выступая в среду на заводе корпорации «Боинг» на северо-западе США, отверг призывы Вашингтона изменить курс китайской денежной единицы юаня по отношению к доллару, чтобы сделать американские товары более конкурентоспособными на китайском рынке. В иракском городе Бакуба в среду убиты трое преподавателей местного университета, еще один тяжело ранен. Неизвестные совершили вооруженный налет на учебное заведение. Здание университета блокировано полицией. В районе города Рамади произошло столкновение между американскими военными и повстанцами. Погибли 4 боевика. Парламент Ирака должен сегодня собраться на заседание, несмотря на продолжающийся политический кризис. Действующий премьер-министр Ирака Ибрагим Аль-Джафари в среду категорически отверг возможность снятия своей кандидатуры на пост главы правительства национального единства. Сунниты и курды выступают против кандидатуры Джафари, представителя шиитской общины. Нет единства по этому вопросу и среди самих шиитов. Цены на нефть достигли в среду рекордного уровня – 74 доллара за баррель. Это произошло в ходе торгов в Лондоне. К концу дня уровень цен слегка снизился до 73 долларов и 73 центов. Королеве Великобритании Елизавете II 21 апреля исполнится 80 лет. Выступая в парламенте, британский премьер-министр Тони Блэр сказал:
«В мире, который так изменился за годы ее жизни, королева Елизавета всегда была замечательным источником постоянства и силы. За эти 80 лет наша страна прошла через многие испытания, видела ужасы Второй мировой, но также достигла многих триумфов. И все это время, как член королевской семьи, а затем как королева, она своим присутствием вселяет уверенность и объединяет нацию»,
говорил Тони Блэр.
Радио «Свобода». Новости.
В Испании арестовано около 100 человек, в основном граждан России, связанных с незаконной работой россиянок в ночных заведениях. Из Мадрида Виктор Черецкий.
Среди арестованных большинство женщин. Для работы в ночных клубах Испании они завербовывались в Москве. С шенгенской визой, полученной в консульстве Франции, женщины направлялись в Германию, а затем на юг Испании, в провинцию Альмерия. Работая в ночных клубах, они были обязаны в первую очередь расплатиться за посреднические услуги с неким Андреем, владельцем турагентства в Москве. Представитель полиции Антонио Диас. Составом преступления является незаконная эксплуатация иностранных гражданок на территории Испании. Это обвинение выдвинуто как против россиян, занимавшихся доставкой женщин в Испанию, так и испанцев, владельцев ночных клубов. Что касается женщин, то они будут выдворены из страны за нелегальное пребывание в Испании, поскольку туристские визы у большинства из них давно просрочены. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Петербурге совершено очередное нападение на иностранца. Юрист ЮКОСа Светлана Бахмина приговорена к 7 годам лишения свободы. Виктор Ющенко не намерен вмешиваться в переговоры о формировании правящей коалиции на Украине.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
Что касается погоды, на европейской территории России циклоны будут перемещаться чуть севернее Москвы, поэтому дождей не избежать только в северных, но и в центральных областях. Сегодня в северо-западном районе перерыв в дождях, и воздух прогреется до 9-14 градусов. В Москве сегодня днем без осадков, максимальная температура 12-14, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков, температура воздуха 11-13 тепла.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Наводнения в Европе продолжаются. 20 лет спустя, как мир узнал об аварии на Чернобыльской АЭС? Самое популярное произведение классической музыки у англичан.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий, рубрику «В этот день» в эфире «Свободы» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира. И мы переходим к главной теме утренней программы. Накануне депутаты Государственной Думы России обсуждали поправки в действующее законодательство, связанные с предупреждением и борьбой с терроризмом. Среди прочих, законопроект затрагивает такие темы, как заочное осуждение и возвращение в правовую практику России института конфискации имущества. Подробности и комментарии экспертов вы услышите в репортажах корреспондентов Радио Свобода в течение нашей программы. И в продолжение темы вопрос, с которым мы обращаемся сегодня к нашим слушателям.
Считаете ли вы эффективными меры российских властей по борьбе с терроризмом? Мы ждем ваших ответов на пейджер номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
На юго-востоке Европы продолжаются сильные наводнения, уже причинившие большой ущерб жителям придунайских областей нескольких стран. Прогнозы синоптиков на ближайшие дни пока неутешительны. С подробностями о наводнении в Румынии наш коллега Владимир Ведрашко.
Пожалуйста, приготовьтесь к эвакуации. Такие слова звучали в эти дни из громкоговорителей во многих населенных пунктах на юге Румынии, подвергшихся наводнению. Причиной бедствия стало быстрое таяние снега в горах и проливные дожди. По официальной информации румынского правительства, эвакуировать пришлось около 5000 человек. Более 600 домов оказались поврежденными, 200 разрушенными. Под угрозой исчезновения находятся еще около 150 домов. Румынское телевидение показывает кадры эвакуации крестьян и домашнего скота. 40 тысяч гектаров сельскохозяйственных миллионов угодий оказались под водой, не считая тех земель, которые подверглись так называемому контролируемому затоплению. Взрывотехники намеренно уничтожали некоторые водные преграды, чтобы выпустить скопившуюся воду в относительно безопасных для человека местах, прежде чем стихия собственной силой нанесет ущерб. Сообщается, что автомобильные дороги в затопленных районах повреждены на протяжении 200 километров. При этом железные дороги не затронуты наводнением. В дунайском портовом городе Брейла готовятся к серьезным испытаниям. Ожидается, что в среду вечером проливные дожди могут способствовать росту уровня воды и прорыва дамбы. Здесь ведется интенсивное строительство специальных ограждений. Премьер-министр Румынии Călin Popescu-Tăriceanu сообщил, что правительство принимает меры для выплаты значительных денежных компенсаций всем пострадавшим. Он также сказал, что масштабы наводнения не дают основания называть его катастрофическим. По сообщениям румынского телевидения, глава правительства выразил разочарование тем, какие меры были приняты для защиты населенных пунктов после прошлогоднего наводнения. Очевидно, что проделанная до сих пор работа не соответствует уровню опасности. Вот почему я настоятельно предложил местным органам власти предпринять дополнительные меры, разработать новые проекты, которые позволили бы управляемому аккумулированию водных масс в тех местах, где рельеф местности затрудняет течение рек. Несмотря на то, что в некоторых местах Дуная повышение уровня воды замедлилось или прекратилось, румынские метеорологи предупреждают о том, что дожди в ближайшие дни будут продолжаться. Жителям многих придунайских селений, особенно в уезде Долж, наиболее пострадавшим от стихии, предложено оставаться в готовности к эвакуации. Речь идет по меньшей мере о 10 тысячах человек. В Румынии внимательно следят за уровнем воды в реке Тиса, важном притоке Дуная. В соседней Венгрии, в районе города Сегед, Дунай переполнен водой из Тисы, и новая высокая вода уже приближается к румынской территории. Владимир Ведрашко для Радио Свобода.
6:12 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Петербургские специалисты и эксперты в области наружной рекламы подвергли критике новые ГОСТы, касающиеся размещения наружной рекламы, и считают, что новые требования противоречат интересам отрасли и государства в целом, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Новые правила размещения наружной рекламы на автомобильных дорогах, в городах и сельских поселениях, а также технические требования к средствам наружной рекламы вступили в силу в сентябре прошлого года. Они вызвали энергичные протесты со стороны рекламного сообщества, которое считает, что эти правила не соответствуют федеральному законодательству и неминуемо приведут к развалу отрасли на 90%, сокращению рабочих мест и огромным потерям городских бюджетов. В разработке нового ГОСТа участвовал научно-исследовательский центр ГИБДД, который обосновывает ужесточение требований к наружной рекламе опасностью для дорожного движения. Говорит председатель бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Петербурга Владимир Барканов.
Коль мы рассматриваем проблему, связанную с безопасностью, сегодня в России, к сожалению, гибнут порядка 36 тысяч людей, поэтому говорить просто, что такое потери бюджета или возможные потери бюджета, а вместе с тем потери жизни, я бы не стал никакой тождественной оценки и тем более знаков равенства.
Однако опросы водителей показывают, что в качестве негативных факторов дорожного движения на первом месте оказывается состояние дорог, автомобилей, манера езды, присутствие на дороге инспекторов ГИБДД и только на последнем месте наружная реклама, которая может отвлекать человека за рулем. Документов, связывающих рекламу с опасностью на дорогах, не существует, подчеркивает председатель комитета по печати правительства Петербурга Алла Манилова.
Нас смущает то, что этот ГОСТ фактически ставит крест на этой отрасли рынка, рынка бизнеса, безусловно, социально ответственного в Петербурге. Я смело могу сказать и подписаться под этими словами. Это бизнес, который всегда идет навстречу городу в выполнении разного рода социальных задач внебюджетным образом. Достаточно сказать, когда мы ищем дополнительные средства на оформление города к Новому году, только рекламный бизнес помогает в этом правительству. В этом году было выделено 6 миллионов рублей. Это бизнес, который строго следует жестким правилам, предъявляемым городским центром размещения рекламы, который действует действительно под очень жестким контролем. И это бизнес, который платит все виды налогов своевременно.
Вместе с тем Алла Манилова сообщила, что городской комитет по печати скоро внесет в правительство Петербурга проект постановления, которое практически закроет исторический центр города для наружной рекламы. Так что для многих рекламоносителей действующий сегодня договор станет последним. Татьяна Вольская для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Сейчас в Москве 6:45. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге совершено нападение на студента из Индии. Ему нанесено резанное ранение шеи. Его жизнь вне опасности. Суд в Москве приговорил юриста компании «ЮКОС Москва» Светлану Бахмину к 7 годам лишения свободы по обвинению в финансовых махинациях. Президент Украины Виктор Ющенко не намерен вмешиваться в переговоры о создании правящей коалиции. Госдума России приняла постановление об амнистии, приуроченной к столетию российского парламента. На свободу выйдут около 15 тысяч заключенных и подследственных. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени программа «Час прессы» обсуждает ежегодный список самых богатых бизнесменов России, составленный журналом Forbes. В гостях первый заместитель главного редактора журнала Forbes и редактор списка Кирилл Вишнепольский и депутат Государственной Думы Юрий Иванов. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
6:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
И снова мы начнем с футбола и Лиги чемпионов. На этот раз матч между «Арсеналом» и «Вильяреалом».
Этот матч вчера был сыгран в Лондоне. Напомню, это полуфинал Лиги чемпионов. «Арсенал» выиграл у «Вильяреала» 1-0. Гол в конце первого тайма забил защитник «Арсенала» Коло Туре. Ответная игра состоится в Испании 25 апреля. На чемпионате мира по хоккею среди юниоров вчера прошли четвертьфинальные матчи. Сборная России проиграла канадской команде 1-4, а чехи выиграли у шведов 3-0. Теперь в пятницу российские хоккеисты в утешительном матче встретятся со сверстниками Швеции и в случае победы смогут повторить свой прошлогодний результат — пятое место. Ранее напрямую в полуфинал вышли команды США и Финляндии, занявшие на предварительном этапе первые места в своих группах. В среду в Химках прошли полуфинальные матчи Кубка России по баскетболу среди мужских команд. Действующий обладатель трофея ЦСКА выиграл у казанского Уникса 77-63. Во втором полуфинале игра была более упорной, и лишь на последних секундах подмосковные «Химки» вырвали победу у подмосковного же «Динамо» 81-80 и обеспечили себе место в Кубке УЛЭП в следующем сезоне. 21 апреля состоится финал ЦСКА «Химки», а также матч за третье место «Уникс-Динамо». А первым финалистом женского чемпионата России по баскетболу стала самарская команда ВБМ «СГАУ», обыгравшая вчера в гостях подмосковный «Спартак» 90-72 и победившая в серии 2-0. В другой паре московская «Динамо» выиграла у УГМК из Екатеринбурга 79-70 и сравняла счет в серии 1-1. Решающий матч в этой паре состоится 22 апреля. Испанский велогонщик Алехандро Вальверди стал победителем гонки серии Pro Tour Flèche Wallonne, которая прошла вчера в Бельгии. На последних метрах дистанции 202 километра он смог опередить своего соотечественника Самуэля Санчеса и голландца Карстена Кроона. В общем зачете Pro Tour по-прежнему впереди бельгиец Том Боунен, вторую строчку занимает итальянец Алессандро Баллон, третью — Санчес. Вальверди вышел на четвертое место. В Монте-Карло продолжается третий в сезоне и первый на грунте теннисный турнир серии «Мастерс». Прошлогодний победитель этих соревнований, испанец Рафаэль Надаль, в среду в матче второго круга одолел Ива Леснара из Монако 6-4, 6-1. Первый ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, также не имел проблем во встрече с испанцем Альбертом Мартином 6-0, 6-1. В третьем круге Федерер, еще ни разу не побеждавший в Монте-Карло, встретится с Бенджамином Балере из Монако, занимающим 351-ю строчку в рейтинг-листе ATP. Также в третий круг, среди прочих, вышли аргентинцы Давид Налбандян, Гастон Гаудио и Гильермо Кория, француз Жиль Симон и немец Николас Кифер. Напомню, что всероссийские теннисисты, а их на этом турнире было 7, выбыли из борьбы уже в первом круге.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В передачах «Радио Свобода» широко освещается 20-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. Редко удается затронуть один любопытный аспект. Как мир вообще узнал о том, что на бесконечных просторах Советского Союза произошел выброс радиации? С известным специалистом по ядерной физике профессором Франтишком Яноухом говорил об этом мой редакционный коллега Ефим Фиштейн.
Профессор Яноух, вы находились в момент аварии в шведской эмиграции, преподавали в Стокгольмском университете физику атома, которой вы учились в Советском Союзе у профессора Андрея Дмитриевича Сахарова. Швеция была первой страной, обнаружившей скачковый рост радиационного фона после аварии и официально запросившей об этом Москву. Какой была реакция шведов на случившееся?
Шведы были первыми в Европе, кто открыл тот факт, что где-то от Минска до Черного моря произошла крупная ядерная авария. Произошло это так, что в ядерной электростанции Форшмарк, примерно 200 километров на север от Стокгольма, обнаружили случайно повышенную радиацию. И сначала испугались, что что-то у них произошло. Но обратившись в финскую станцию Ловиса и спросив их, все ли у них в порядке, они ответили, что все в порядке. Попросили их делать замеры, и там тоже оказалось, что повышенная радиоактивность, и что повышенная радиоактивность и в Студсвике, 400 километров на юг от Форшмарка. Тогда, проконсультировав метеорологов, узнав, какое было направление ветров за последние сутки и какая их была скорость, они просто пришли к этому выводу, что где-то на территории от Белоруссии до Черного моря произошло что-то 24 часа тому назад или 20 часов тому назад. Вот какова была реакция? Шведы наконец добились от советских дипломатических представителей и в Москве, и в Стокгольме положительного ответа: да, у нас произошло небольшое техническая авария, но все под контролем. Но уже через день или полтора, конечно, нельзя было этого скрывать. И даже технический атташе советского посольства в Стокгольме просил шведских специалистов, каким образом тушить граффити. В Швеции, должен сказать, слишком большая паника не возникла. Но шведы, как народ, они осторожные, они сообщили немедленно населению, что произошла авария и что некоторые части в Швеции, причем это было выборочно и парадоксально, больше всего пострадали самые удаленные от Чернобыля, то есть в северной Швеции, в Лапландии. Там выпал дождь, радиоактивность осталась на земле.
Таковы впечатления профессора Франтишека Януха, ядерного физика, который с 1995 по 2000 год представлял в Киеве Европейскую комиссию по атомной энергии.
Рассказывал Ефим Фиштейн.
6:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Самые большие перестановки в кабинете Джорджа Буша. США превращаются в страну миллионеров. Первые красавицы мира говорят о секретах красоты. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Впервые за 6 лет президентства Джордж Буш предпринимает перетряску своей администрации. Многие из его предшественников прибегали к такой мере на фоне падения популярности. Рейтинги президента Буша рекордно низкие, а перемещение среди главных действующих лиц администрации заметное. Слово Алану Давыдову.
Среда стала еще одним днем больших кадровых перемен в администрации. Об уходе в отставку объявил пресс-секретарь Белого дома 38-летний Скотт Маклеллан, который служил нынешнему президенту в этом качестве еще в период его первой предвыборной кампании. В течение 2 лет и 9 месяцев Маклеллан на ежедневных брифингах разъяснял планы и текущие дела администрации Буша представителям прессы, аккредитованным при Белом доме. По многочисленным признаниям искушенных вашингтонских журналистов, даже в неблагодарной роли Маклеллан продолжал оставаться невозмутимым и обаятельным. Будь то объяснение неудачи с поиском оружия массового уничтожения в Ираке, распоряжение президента о тайном контроле за электронными посланиями американцев или президентское же решение отдать ключевые порты страны в управление арабской компанией. Но как ни хорош пресс-секретарь, администрации необходимо демонстрировать способность к самообновлению. Таковы правила политической игры. Об этом говорил Скотт Маклеллан, обращаясь к президенту Бушу. В Белом доме сейчас переходный период. Перемены могут быть полезными. Пришло время внести в них свой вклад. Я готов уйти после долгой службы пресс-секретаря. Наши с вами отношения начались в Техасе, и я рассчитываю их продолжить. продолжить, когда мы оба вернемся в Техас. Глава Белого дома выразил признательность уходящему пресс-секретарю. Благодарю Скотта за его службу нашей стране. Не знаю, осознают ли журналисты, аккредитованные при Белом доме, но постоянно общаться с вами задача не из простых. По-моему, Скотт справлялся с нею честно, проявляя высокий класс. Мне будет нелегко найти замену Скотту, но он принял решение, и я с ним согласен. Другим заметным событием минувшего дня стало сложение заместителем главы президентского аппарата Карлом Роувом обязанности главного политического координатора Белого дома, которые он выполнял в течение последнего года. Роув, контролирующий широкий круг вопросов политики и национальной безопасности, в последние месяцы рассматривался как одна из главных фигур в деле о рассекречивании сотрудницы ЦРУ, муж которой дипломат, шумно критиковал администрацию. Чем именно теперь будет заниматься Роув, не совсем ясно. По мнению Джона Дикерсона, аналитика интернетного политического журнала Slate, Роув останется влиятельнейшей политической фигурой. Он сдает лишь некоторые из своих обязанностей. Изменения небольшие. У Карла отличное политическое чутье, он всегда пользовался огромным влиянием в Белом доме. Я не сомневаюсь, что, сложив в себя какие-то рутинные обязанности, он по-прежнему остается в команде президента, принимающей важные политические решения. Другие вашингтонские наблюдатели считают, что новый глава аппарата президента Джош Болтон убедил Карла Роува, что ему стоит отойти от дел в Белом доме и сосредоточиться на стратегии республиканской партии перед промежуточными выборами в Конгресс в ноябре, где как никогда высоки шансы на перевес у демократов.
О перестановках в кабинете Джорджа Буша рассказывал Алан Давыдов. В свое время зубоскалы называли Белый дом Билла Клинтона проходным двором. Бывший президент регулярно перетряхивал свое окружение в соответствии с требованиями момента. Джордж Буш однолюб. Изменения в его правительстве крайне редки, так что нынешние масштабные кадровые перемены выглядят революционным событием для этого Белого дома. Чем они могли быть вызваны? Вопрос американскому политологу, сотруднице Института American Enterprise Карлин Баумен. Я не думаю, что эти перестановки нужно рассматривать как ответ президента на низкую оценку его деятельности общественным мнением. Если бы он играл на публику, он бы должен был попросить уйти в отставку непопулярных вице-президента и министра обороны. Президент же, скорее всего, реагирует на критику своих однопартийцев в Конгрессе, которые считают, что администрация неэффективна в презентации своих идей и достижений в стране, в проталкивании своих инициатив в Конгрессе. Иными словами, президент пытается оживить работу своего аппарата. Он понимает, что для того, чтобы чего-либо достичь в оставшиеся 2 года президентства, ему требуется хорошее отношение с Конгрессом. Если судить по опросам общественного мнения, администрация Буша находится, что называется, на дне, откуда пока не видно дороги к свету. Как вы объясняете такой нехарактерный скепсис американцев по поводу Белого дома? Американцы всегда проявляют тревогу, когда американским солдатам угрожает серьезная опасность. Ирак в американском общественном сознании все больше принимает облик незаживающей раны. Неспособность Белого дома справиться с иракской проблемой больше всего подрывает веру людей в президента. Они не видят конца иракской кампании. Некоторые скептики предрекают администрации Буша неизбежное увядание. Как вы считаете, сможет ли она вновь обрести энергию и популярность? Если бы выборы в Конгресс проводились сегодня, республиканцы бы потеряли значительное количество мест. Но до выборов еще несколько месяцев. Ситуация в Ираке может измениться. Белый дом способен выйти с популярной инициативой. Настроение – вещь капризная, тем более, что демократы не отличаются заметно большей популярностью, чем республиканцы. Избиратели не ждут перемен и от них. Перестановки в Белом доме комментировала политолог, сотрудница Института American Enterprise Карлин Баумен. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Самое популярное произведение классической музыки у англичан. Московские власти рассмотрят проект организации скоростного пассажирского движения по Москве-реке.
Эти и другие темы, а также мы предложим вашему вниманию новости экономики, панораму культурных событий, рубрику «В этот день в эфире свободы». И главная тема утреннего эфира – это обсуждение поправок в закон связанные с предупреждением и борьбой с терроризмом. И в продолжении этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к слушателям. Считаете ли вы эффективными меры российских властей по борьбе с терроризмом? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в час дня после новостей в программе «С христианской точки зрения» переводчица Евангелия, библеист Валентина Кузнецова и литератор Евгений Виктовский будут говорить о слове и вере, почему на Пасху торжественно читают слова о том, что вначале было слово, но почему о религии все слова такие заумные и длинные, и их много, когда до дела дойдет. Ведет передачу священник Яков Кротов. Слушайте «Радио Свобода».
6:30 в Москве. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Петербурге в среду вечером совершено нападение на студента из Индии. Неизвестные напали на 23-летнего индийца, когда он шел в общежитие. Студенту медицинской академии нанесено резанное ранение шеи, его жизнь вне опасности. Суд в Москве приговорил юриста компании «ЮКОС Москва» Светлану Бахмину к 7 годам лишения свободы по обвинению в финансовых махинациях. Госдума России приняла постановление об амнистии, приуроченной к столетию российского парламента. На свободу смогут выйти около 15 тысяч заключенных и подследственных. Президент Украины Виктор Ющенко не намерен вмешиваться в переговоры о создании правящей коалиции, сообщил в среду украинский пятый телеканал. Ранее Юлия Тимошенко заявила, что Ющенко должен лично представлять на переговорах про президентский блок «Наша Украина». Парламент Ирака должен сегодня собраться на заседание, несмотря на продолжающийся политический кризис. Действующий премьер-министр Ирака Ибрагим Аль-Джаафари категорически отверг возможность снятия своей кандидатуры на пост главы правительства национального единства. В иракском городе Бакуба в среду были убиты трое преподавателей местного университета и еще один тяжело ранен. Неизвестные совершили вооруженный налет на учебное заведение. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что у Вашингтона есть набор дипломатических средств для того, чтобы заставить Иран вернуться к переговорам по его ядерной программе. В Вашингтоне сегодня пройдут переговоры президента США Джорджа Буша и председателя КНР Ху Цзиньтао. В центре внимания, как ожидаются, будут важнейшие мировые проблемы и вопросы двухстороннего экономического сотрудничества. Верховный апелляционный суд Италии подтвердил победу левоцентристской коалиции во главе с Романо Проди на парламентских выборах. Суд отклонил требования правоцентристского блока Сильвио Берлускони о пересчете голосов.
И коротко о погоде. На европейской территории циклоны будут перемещаться чуть севернее Москвы, поэтому дождей не избежать не только в северных, но и в центральных областях. Сегодня в северо-западном районе перерыв в дождях, и воздух прогреется до 14 градусов тепла. В Москве сегодня днем без осадков, максимальная температура 12-14, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем также без осадков, температура воздуха 11-13 выше 0.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Государственная дума в среду решила вернуть институт конфискации имущества в правовую практику, дополнив Уголовный кодекс Российской Федерации соответствующей главой. Законопроект, в частности, предполагает принудительное обращение в собственность государства по решению суда денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения теракта или предназначенных для финансирования терроризма. Между тем, многие эксперты считают, что меры по борьбе с терроризмом, предпринимаемые российскими властями, неэффективны. Такое мнение высказала в беседе с моим коллегой Михаилом Фроловым военный обозреватель «Аргументов и фактов» Людмила Аверина.
Я считаю, что их недостаточно эффективны по той простой причине, что российская система борьбы с терроризмом не отработана и не разработана. Прежде чем бороться с терроризмом, неплохо было бы определить, что такое международный терроризм и в каком виде он присутствует в России.
А есть какие-то страны, на которые России стоило бы равняться в этом вопросе?
Израиль. Наверное, единственная страна, в которой более-менее успешно проводится эта работа. Очень сильные спецслужбы, которые работают на опережение. В России, к сожалению, этого не происходит. Причин этому много, что спецслужбы достаточно слабые, опаздывают, не успевают, плохая агентурная сеть, ну и так далее и тому подобное.
По вашему мнению, вообще международный терроризм можно победить?
Нет.
А тогда какой смысл с ним бороться?
Терроризм был всегда, и, как правило, в терроре принимают участие люди определенного склада характера, и поэтому они будут всегда. Вне зависимости от того, исламский он там терроризм, африканский, итальянский, революционный, как бы России дореволюционный. Всегда находилось малое количество людей, которые боролись экстремистскими способами с существующими порядками.
Наиболее часто встречающиеся теракты, наверное, это теракты смертников. Как с ними бороться?
Профилактировать. Выявлять до момента совершения акта, засылать агентурную сеть, разбрасывать агентурную сеть, выявлять людей, способных на тот или иной акт, в частности, смертников.
Чем можно объяснить готовность людей жертвовать собой на терактах?
Я достаточно хорошо анализировала ситуацию в семьях вот этих девушек, которые пошли на теракты. Все они из неблагополучных многодетных семей. И гарантия благосостояния их родственников за счет их смерти – для них являлось побудительным мотивом к собственной смерти. Профилактика – это не только арест, перевоспитание, переубеждение, изменение социальных условий, в которых находится человек. А что касается клана Кадырова, который правит в Чечне, Кадыров действует именно так, как вот мы с вами говорили, хватают по подозрению. Причем это началось не только с сына Кадырова. А еще когда был Ахмад Хаджи, в одном из интервью он давал рекомендацию, как бороться с боевиками. То есть он рекомендовал среди ночи прийти, взять кого тебе надо, а потом пусть разбираются. И других мер Россия в Чечне пока не принимает. Как не было выверенной и четкой национальной политики в отношении Чечни, так ее и нет.
С Людмилой Авериной побеседовал наш коллега Михаил Фролов.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы эффективными меры российских властей по борьбе с терроризмом? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова обратилась к жителям и гостям Москвы.
Те теракты, которые происходили в последнее время, они все, можно сказать, являются показателем того, что плохо работают спецслужбы. Хотя можно сказать, что правоохранительная система, она предпринимает меры для этого, но все-таки это не те меры. Простая проверка паспортов в Москве или в других городах, это все-таки не такая эффективная мера, которая могла бы случайно выявить какого-то террориста, который готовит там свое преступление.
Милиция, метро там с этим и так далее, это ерунда. Я считаю, что действительно надо все отслеживать, снимать на видео, на всякий случай. Но это не решает проблему, потому что первый ход за ними остается. Надо подумать за них и предпринимать что-то другое.
Меры против терроризма, прежде всего, это профилактика, это все, что связано с тем, чтобы отслеживать угрозы на моменте их появления, а не ужесточать административные режимы проверок и всего остального. Это никак не связано, и второе, мешает обычным людям, не террористам.
Я считаю, что они отсутствуют именно в части борьбы с терроризмом, их нет просто-напросто. Есть как бы ряд мероприятий, которые преследуют, в общем-то, под этой вывеской совершенно другие какие-то цели, связанные с достаточно жестким контролем за передвижением, там, регистрацией и всякими прочими вещами. Вот. Но это абсолютно самостоятельные процессы, которые ничего общего с борьбой с терроризмом не имеют и не могут иметь в принципе.
Я, честно говоря, не знаю, какие меры российские власти предпринимают. Например, в том же Израиле лучшая система борьбы с терроризмом в мире, на самом деле. А там теракты случаются регулярно, вот не последние, недавно. Правда, не знаю, что российские власти делают для борьбы с терроризмом.
Эффективными я их не считаю, потому что они направлены, на самом деле, не на борьбу с терроризмом, а на ограничение прав граждан. Ужесточение регистрации, это на нас с вами, как гражданах, очень негативно отражается. И контроль за передвижением то же самое. А в безопасности я себя не чувствую.
Создается видимость борьбы какой-то. На самом деле никто не борется ни с кем.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, считаете ли вы эффективными меры российских властей по борьбе с терроризмом. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама культурных событий.
В Гонконге проходят две выставки, устроенные аукционными домами Сотбис и Кристис. Для обозрения выставлены предназначенные к продаже в ближайшее время картины Ван Гога, Пикассо, Уорхола, Лихтенштейна и других прославленных мастеров. Эти выставки проводятся как акты признания той роли, которую в последние годы играет Юго-Восточная Азия на мировом рынке искусства. Позиции Нью-Йорка и Лондона как столиц этого рынка незыблемы, но, как утверждают эксперты, Гонконг стремительно набирает темп. Аукционные фирмы ждут оживления интереса к покупке произведений искусства и среди бизнесменов Китая. Специалисты напоминают, что в конце 80-х именно азиаты, в ту пору японцы, взвинтили цены на рынке. В 1990 году японский бизнесмен Рьёй Сайто установил мировой рекорд, заплатив $82,5 миллиона за картину Ван Гога «Портрет доктора Гаше». Согласно опросу, проведенному лондонской радиостанцией Classic FM, самым популярным произведением классической музыки британцы считают концерт «Ля мажор» для кларнета с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта. На втором месте второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова, который в течение предыдущих 5 лет возглавлял этот список. Моцарт в год своего 250-летнего юбилея назван самым популярным композитором-классиком. Из британцев таковым признан Эдвард Элгар. В Московской галерее современного искусства Stella Art Gallery в Скорятинском переулке открылась выставка Юрия Аввакумова «Красный угол». В экспозиции представлены различные работы известного бумажного архитектора, посвященные культуре русского конструктивизма. Выставка открыта до 10 мая. В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла новая книга известного журналиста, ведущего сотрудника «Радио Свобода» Андрея Шарова «Четыре сезона». Это сборник эссе, сочетающих путевую прозу, исторические заметки и публицистические отступления. Автор путешествует по миру, исследуя вопросы взаимоотношения и взаимопроникновения культур, религий, языков, гастрономических, литературных, музыкальных традиций. Действие эссе Андрея Шарова происходит в Париже, Омске, Стамбуле, Калининграде, Амстердаме, Киеве, в православных монастырях Северной Греции, в славянских карстовых пещерах, в небе над Прагой, куда автор поднимается на воздушном шаре. Действующие лица – персонажи прошлого и настоящего, писатели, композиторы, ученые, рок-музыканты. При этом главной темой книги «Четыре сезона» можно считать эволюцию положения России на культурологической карте планеты.
Панораму культурных событий представил Андрей Шароградский.
В Москве 6:42. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет Петрозаводска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Сергей Коробов.
Возможная отмена всенародных выборов мэра Петрозаводска – предмет внимания еженедельника «Губерния». И хотя процедура принятия решения непроста, пишет автор, а состав депутатского корпуса горсовета, который это решение должен утвердить, очень разнороден, о новом устройстве петрозаводской власти можно говорить как о деле решенном. Во-первых, на то есть воля губернатора. Именно он негласно управляет сейчас ситуацией вокруг принятия нового устава города. Во-вторых, процедура назначения мэра идеально вписывается в вектор развития политической системы России, нарисованной президентом страны. Общественности Петрозаводска, правда, дана возможность высказать свое мнение на публичных слушаниях, но это похоже лишь на игру в демократию. Рекомендации слушаний не обязательны для исполнения. Правомерным было бы проведение общегородского референдума, но на это власти республики вряд ли пойдут, подводит итог газета «Губерния». Интернет-сайт «Столица на Онега», комментируя эту же тему, приводит результаты опроса своих читателей. Подавляющее большинство участников исследования высказалось за то, чтобы выборы мэра проводились прямым голосованием жителей Петрозаводска. И это означает, что горожане не хотят, чтобы власть решала жизненно важный вопрос кулуарно. И потому, отмечает журналист, проведение общегородского референдума о системе власти в городе было бы абсолютно справедливым и отвечающим нормам демократии. Интернет-сайт «Политика Карелия.ру» пишет о предложенном правительством республики законопроекте о государственной поддержке сельхозпроизводителей. Правительство, отмечает издание, готовило этот документ несколько лет, но, похоже, гора родила мышь. Собственно, о самой поддержке в рублевом эквиваленте в документе не сказано ни одного слова. Основная идея проекта – определить формы поддержки, которые будто бы неизвестны. Вчитываясь в текст документа, без привлечения можно сказать, что перед нами пример обычной политической декларации, которыми давно вымощена дорога в светлое продовольственное будущее России. Единственное более-менее внятное оправдание законотворческой бессмысленности может быть связано с необходимостью представителей республиканской власти отозваться на президентские национальные проекты, потому сам проект закона следует проводить, очевидно, по разряду информационной отчетности перед Кремлем, подводит итог интернет-сайт «Политика.Карелия.ру». «Птичий грипп и начало охотничьего сезона». К этой теме обращается газета «Курьер Карелии». «Территория нашей республики», пишет автор, «одно из традиционных мест стоянки перелетных птиц, и предстоящее начало весенней охоты тревожит многих. Однако охотники высказываются против возможного запрета на открытие охотничьего сезона, ссылаясь на отсутствие научных данных о возможности заражения диких птиц, а также на практику европейских стран, где охота, несмотря на обнаружение опасного вируса, разрешена. Также высказывается мнение о том, что ни запреты, ни наказания не заставят охотников сидеть дома. Они все равно пойдут в лес, но только нелегально. Какое решение примут власти республики, пока не ясно, но в любом случае потребуется пристальное внимание общества к сфере жизни, которую принято относить к разряду увлечений небольшого числа людей.
Рассказывал Сергей Коробов. Сейчас в Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге совершено нападение на студента из Индии. Ему нанесено резанное ранение шеи. Его жизнь вне опасности. Суд в Москве приговорил юриста компании «ЮКОС Москва» Светлану Бахмину к 7 годам лишения свободы по обвинению в финансовых махинациях. Парламент Ирака должен сегодня собраться на заседании, несмотря на продолжающийся политический кризис. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что у Вашингтона есть набор дипломатических средств для того, чтобы заставить Иран вернуться к переговорам по его ядерной программе. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Шесть часов 46 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Международный валютный фонд повысил предыдущий прогноз темпов экономического роста в России в 2006 году. В очередном полугодовом обзоре мировой экономики эксперты МВФ прогнозируют, что рост ВВП России в нынешнем году может составить до 6%. Осенью прошлого года прогноз фонда не превышал 5,2%. Главным фактором нынешнего роста российской экономики МВФ считает потребительский спрос. Правительство России подготовило проект положения о создании в стране венчурного инвестиционного фонда, объем которого в 2007 году составит до 500 миллионов долларов, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Венчурными или рисковыми обычно называют фонды, создаваемые в основном для финансирования новых технологических проектов, коммерческую эффективность которых трудно предсказать заранее. Как правило, они являются частными, однако в России венчурный инвестиционный фонд будет создан с участием государства. Московские власти рассмотрят проект организации скоростного пассажирского движения по Москве-реке. В рамках этого проекта правительство города определит 5 основных маршрутов перевозки пассажиров, на которых могут быть использованы примерно 60 скоростных катамаранов, развивающих скорость до 35 км в час и способных принять на борт до 50 человек. Правительство Польши подписало вчера соглашение с ведущим банком Италии «Уникредит», открывающее путь крупнейшей сделке в истории банковской индустрии Европы. Летом 2005 года «Уникредит» объявил о предстоящей покупке за 23 миллиарда долларов немецкого «Хюпфер-Вайнс-Банк», второго по величине в Германии. Частью сделки является переход под контроль «Уникредит» третьего по величине банка Польши «БПХ», принадлежащего немецкому банку. Против этого выступило польское правительство, заявив, что «Уникредит» уже владеет вторым по величине банком страны, и потому новая сделка приведет к доминированию итальянской компании в этом секторе национальной экономики. Подписанное соглашение предусматривает, что «Уникредит» в рамках покупки немецкого «Хюпфер-Вайнс-Банк» должен в течение 2,5 лет продать 200 из 480 отделений БПХ в разных регионах Польши.
К Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, 27 рублей 47 копеек за доллар США и 33 рубля 93 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар и 23 цента.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 20 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
В 1957 году в лондонском театре «Ковент Гарден» с огромным успехом прошла премьера балета «Петрушка» на музыку Игоря Стравинского. Оформлял спектакль Александр Бенуа. Радио «Свобода» посвятило художнику специальную передачу. Участвуют композитор Владимир Дукельский и диктор Никита Морозов. 20 апреля 1957 года.
Александр Николаевич Бенуа родился в 1870 году в Петербурге. В истории русского искусства он известен не только как художник, но и как художественный критик и театральный деятель. Бенуа был одним из первых, кто в начале 20 века в журнале «Мир искусства» смело выступал за сближение русского искусства с западным. В 20-х годах Александр Николаевич Бенуа был вынужден уехать на Запад. Он поселился во Франции, где живет сейчас. Вот, например, «Observer», одна из крупнейших газет Лондона. Наряду с рецензией о спектакле в Ковенгарден очерк под заглавием «Александр Бенуа».
В прошлом году престарелый 86-летний Бенуа получил предложение от Королевского балета создать новые декорации и костюмы для Петрушки. Те рисунки к балету Стравинского, которые Бенуа сделал в 1911 году, теперь рассеяны по музеям и частным коллекциям разных стран мира. Но Бенуа обладает феноменальной памятью и огромным собранием фотографий и репродукций. В своей парижской квартире, выходящей окнами на Сену, Бенуа принялся за работу, целью которой было не только воссоздать декорации и костюмы для Петрушки, но дать их новые варианты. В течение нескольких недель он сделал около 70 новых рисунков, в том числе новый занавес, на котором изображен Исаакиевский собор петербургской ночью.
В этом очерке интересно рассказывается о жизни Бенуа в Париже.
Каждое воскресенье после обеда у Бенуа чаепитие на русский лад. Приходят многочисленные родственники и друзья, порою представители четырех поколений. Оживленная, остроумная беседа ведется нередко сразу на пяти языках. Художник, которому исполнилось уже 86 лет, часто импровизирует для гостей на рояле. На стенах картины и рисунки, которые принадлежат кисти или карандашу, по крайней мере 40 родственников Бенуа. Александр Николаевич Бенуа много работает, много читает, следит за английскими книжными новинками, которые присылает ему из Лондона его внучатый племянник, известный артист и драматург Петр Устинов.
Александр Бенуа. «Закатные годы». Радио «Свобода». 20 апреля 1957 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
6 часов 52 минуты в Москве. Продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о тайнах красоты из уст нескольких королев красоты. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Миллионеры в Соединенных Штатах, судя по последней статистике, стали массовым явлением. Главным способом обогащения стали инвестиции. Состояние 8 миллионов 300 тысяч семей оценивается больше, чем в миллион долларов, без учета стоимости их жилья. Число сверхбогатых семейств, стоящих больше 5 миллионов, зашкалило за 900 тысяч. Такого количества богатых людей в стране никогда не было. Священная вера в инвестиции, охватывающая в последние десятилетия массы, помогает демократизировать богатство. Состоятельные американцы держат в акциях и других ценных бумагах половину своего состояния. В последние годы вера в рынок помогла им стать миллионерами. Что касается менее состоятельных, то и они в рекордных количествах инвестируют в паевые фонды, которые, как уверяют финансисты, могут при аккуратной и методичной покупке их акций десятилетиями превратить к пенсии даже скромного труженика в миллионера. Впервые за 70 лет в США зафиксировано рекордное, по словам специалистов, сенсационное 2% падение смертности. В большинстве развитых стран в результате старения населения количество умерших повышается каждый год, поэтому некоторые специалисты даже отказываются верить этим данным. Однако эксперты Национального центра медицинской статистики говорят, что тенденция подтверждается данными со всех концов страны и, скорее всего, свидетельствует о замечательном успехе американской медицины. Смертность и от сердечных, и от раковых заболеваний, и от паралича главных убийц американцев снизилась. Это может быть результатом тихой революции в области создания новых препаратов, позволяющих контролировать многие из некогда фатальных заболеваний, и прорывов в диагностике, открывших возможность массового раннего выявления симптомов опасных болезней. 20 бывших победительниц конкурса красоты «Мисс Вселенная» собрались в Нью-Йорке на презентацию книги «Универсальная красота», где сами призеры конкурсов красоты делятся своими секретами – как стать, быть и оставаться красивой во всех странах и в любом возрасте. Идею книги и, соответственно, презентации выдвинул мастер саморекламы, миллиардер Дональд Трамп, которому принадлежат права на конкурсы «Мисс Вселенная», «Мисс Америка» и «Мисс Тинейджер США». Он собрал всех красавиц в принадлежащее ему здание на Пятой авеню и устроил праздник для них и для глаз репортеров. Среди репортеров был мой коллега Ян Рунов.
Мисс Нью-Йорк Адриана Диас, 21 года, говорит не только по-английски и по-испански, но, как оказалось, знает немало русских слов.
Привет, как дела?
В школе, где она училась в Нижнем Манхэттене, у нее было много русскоязычных подружек. Каждая участница оставляет свой автограф в книге, которая позднее будет подарена Дональду Трампу. А вот и герой вечера Дональд Трамп. Как он все успевает? Руководит своей империей недвижимости, ведет собственное телевизионное реалити-шоу «Подмастерье» «Апрентис», читает лекции о том, как стать богатым, проводит конкурсы красоты, только что подарил 436 акров земли для создания в северном пригороде Нью-Йорка Трамп-парка. И времени, и энергии на все хватает, если получаешь удовольствие от того, что делаешь. Вот недавно еще и сына родил. Ему исполнилось 3 недели. А что здесь делает Карсон Кресли, кутюрье и стилист, прославившийся участием в сверхпопулярном телевизионном реалити-шоу на канале «Браво» «Queer Eye for the Straight Guy» или «Гетеросексуал глазами гея»? Я пришел, чтобы посмотреть на то, как одеты самые красивые девушки Америки, какие у них прически, помада, какие украшения. И знаете, я глубоко возмущен тем, что у нас до сих пор нет конкурса названия «Короля красоты». Надо поговорить об этом с Трампом. А первый конкурс я бы предложил провести в Москве, на Красной площади, а еще лучше в Кремле. Мне так нравятся русские мужчины. А мне нравятся русские женщины, такие как Наталья Глебова из Канады. В короне королевы красоты только она одна, нынешняя мисс Вселенная.
Мисс Вселенная, также мистер Трамп здесь. В общем, замечательное мероприятие, мне очень приятно здесь находиться.
21 апреля в Балтиморе завершится очередной всеамериканский конкурс красоты. Телекомпания ABC, которой раньше принадлежали права на показ конкурса, отказалась от этих прав из-за низкого рейтинга у телезрителей. Сейчас вроде бы наметилось возрождение интереса. Это связано с рекламой предстоящего реалити-шоу, в котором телезрители сами смогут по телефону или по интернету голосовать за тех, кто достоин победы.
С первыми красавицами нескольких стран и штатов стоял рядом и говорил мой коллега Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как известно, далеко не все верят в красоту, пропагандируемую коммерческим способом. В роли ведущего скептика выступила группа No Doubt. Песня «Конкурс красоты».
Передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня, ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Белорусских студентов заставляют публично каяться за участие в политических акциях. Борьба с терроризмом в России.
И это главная тема нашего сегодняшнего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос: считаете ли вы эффективными меры российских властей по борьбе с терроризмом? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.